Следующий доклад у нас Надежда Сергеевна Степанова, доктор филологических наук, доцент Юго-Западного государственного университета, специалист по русской литературе, в том числе творчество Набокова и из Курска, Курск. И тема доклада «Концепт усадьбы в автобиографической прозе Набокова».
А я могу просто вот здесь вот, Уважаемые коллеги, дорогие друзья, позвольте представить вашему вниманию сообщение на тему «Концепт усадьбы в автобиографической прозе Владимира Владимировича Набокова». Концепт усадьбы – сложное ментальное, эмоционально-ценностное образование. Он отражает художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти, выражает индивидуальное авторское осмысление сущности объекта, получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений, обладает диалогической и коммуникативной природой, так как рассчитан на знания, память и воображение читателя. Материалом нашего исследования являются три произведения Набокова: «Другие берега», «Убедительное доказательство», «Краткая автобиография», «Память говори», «Возвращение к автобиографии». Мир русской усадьбы предстает в них как один из фундаментальных символов России, как утраченная ценность и неотъемлемая часть русской культуры, литературы, философии, истории, необходимая для самоидентификации, самопознания и самосохранения. Загородная усадьба – это исторически сложившаяся территория с архитектурно-хозяйственным комплексом сооружений. Определение пропускаю. Однако специфика формирования дворянской усадебной культуры позволяет утверждать, что усадьба – это в первую очередь уклад, строй, образ жизни. Все и всегда отмечали в усадебном феномене нечто большее, чем материальная составляющая. То, что в нем есть не только источники воды ключевой, но и высший источник душевного равновесия. Как называл главную особенность усадьбы Михайловская, домашний врач Шереметьевых жемчужников. Набоков создал в своей автобиографической прозе мифологизированный образ дворянской усадьбы. Россия предстает в его воспоминаниях как Россия-миф, Россия-сад. Все изображенное представлено через призму сознания ребенка с 1902 года до 1917 года, от зарождения сознания до жизни чувств, но ретроспективно, с организованностью и специальными задачами писателя, взрослого человека, смотрящего со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени на ту обстановку интеллектуальной изысканности, в которой духовное изящество русского домашнего уклада сочеталось с лучшими из сокровищ европейской культуры. Мы имеем дело с тем, что Лидия Гинзбург назвала эстетической организованностью, которая делает литературу явлением искусства. Человек знает, осознает все то, что в его душевной и физической жизни не подходит к идеальной модели, но он, как своего рода художник, отбирает и соотносит нужные ему элементы этой жизни. Подобные автоконцепции не являются ни обманом, ни самообманом. Это проблема охвата душевного опыта, предваряемого в осознанную структуру. Возможно, это выглядит излишне рационалистичным, но, как писал Владислав Ходосевич, это та благородная искусственность, которая неизбежно сопутствует всякому искусству, сделанность, доступная не каждому, без которой мастера, однако, не работают. Отдельно отметим, что мы осознаем дистанцию между реально существовавшими людьми, например, Еленой Ивановной, Владимиром Дмитриевичем Набоковыми и образами матери и отца в автобиографической прозе, понимая, что имеем дело с художественным произведением, написанным по своим законам, а не с реальной, просто реальной автобиографией реального паспортного лица. Русские писатели XIX-XX веков ощущали исторически предопределенную участь дворянства и писали о разрушении усадеб, об угасании этого символа дворянской культуры. Однако у Набоковых, да и у их многочисленных родственников, ни о каком разрушении, вырождении, запустении речи не шло, ни в прямом, ни в метафорическом смысле. Можно предположить, что не случись событий 1917 года, их усадьбы продолжали бы процветать, потому что задумывались и строились в расчете на столетия. В принципе, предполагалось, что они будут переходить по наследству, оставаясь собственностью одной семьи, и переходить не с рук на руки, а с души на душу, как стоят до сих пор великолепные трехэтажные розового гранита особняк Набоковых в Санкт-Петербурге и усадьба в Рождественном. В семье Набоковых поддерживался установленный размеренный ритм жизни. Зима и ранняя весна в фешенебельном районе Петербурга, лето в Выре, осень на курортах Европы – Ривьера, Биарриц, Абация. Зима 1905-1906 годов была единственной, проведенной в усадьбе. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Это был налаженный и отлаженный быт. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный Вырский парк, прелестная бабушкина Батова, великолепные витгенштейновские имения – все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящий теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе. Мы имеем дело с прямым указанием на традицию идиллического изображения дворянской усадьбы в русской литературе Золотого века, при которой она предстает как воплощение нравственно-эстетических норм, имеющих определяющее значение для русской культуры – стабильность, ценность личностного начала, ощущение связи времен, почитание традиций, жизнь в единстве с земным и небесным миром. При этом едва ли не самой важной чертой усадьбы была ее замкнутость, отгороженность искусственно созданного идиллического рая от невзгод внешнего мира. В автобиографической прозе внимание Набокова сосредоточено на трех усадьбах – Рождественна, Батова, Выра, которые находятся в 70 километрах от Санкт-Петербурга. Я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение путь из нашей Выры в село Рождественна по другую сторону Аридежи. Рождественна, самая великолепная из принадлежавших семейству усадеб, была построена в XVIII веке по распоряжению Екатерины II. А в сентябре 1890 года была куплена действительным статским советником Иваном Васильевичем Рукавишниковым, дедом Набокова по матери. После его смерти в 1901 году владельцем Рождественна стал его сын Василий, завещавший все свое состояние и недвижимость в России своему племяннику, сыну сестры Владимиру Набокову. Брайан Бойд пишет о том, что порядок наследования был установлен, когда родились первые трое детей Набоковых, и не был связан с личными привязанностями. Рождественна отходила Владимиру, петербургский особняк Сергею, Выра, Ольге. Это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти 40 лет я без труда восстанавливаю и общие ощущения, и подробности его в памяти, и далее, цитата перед вами. Батова. Поместье баронессы Марии Фердинандовны Набоковой, бабушки Набокова по отцу, которая связана с детством и юностью Владимира Дмитриевича Набокова. С 1800 по 1824 год оно принадлежало матери Кондратия Рылеева, будущего декабриста, который здесь родился, провел детские годы и впоследствии неоднократно бывал. Батова было приобретено семьей Набоковых в 1854 году. Судьба его вам понятна. Выра, Вырская мыза, построенная дедом Елены Ивановны Набоковой усадьба, которая досталась ей в приданое в 1896 году. Хотя транспорт, на котором добирались в Выру, был современным, Набоков пишет о мощном красном с красными кожаными сиденьями торпедо «Опеле» с открывающимся верхом, который гнал с упоительной скоростью 70 км в час второй шофер Пирогов. Само поместье в некоторых отношениях оставалось старомодным. Усадьба площадью 14 десятин включала два пруда с каскадом, видовую беседку, скотный двор, конюшни, охотничий павильон, гараж и другие строения. Во время Великой Отечественной войны Выра была оккупирована. При отступлении фашистов в январе 44 года, по другим сведениям, в конце 43 года дом сгорел. Все сооружения утрачены, парк превратился в лес на месте сгоревшего дома поляна. Однако вернемся в те времена, когда там кипела жизнь. Я вижу прошлое живое, между деревьями огни, в усадьбе прадеда, и окна открыты настежь, и скользят, как бы шелковые волокна, цветные звуки в темный сад, стекая с клавишей блестящих под чьей-то плещущей рукой и умолкая за рекой в полях росистых, в синих чащах. Елена Ивановна хотела сохранить на мызе обаяние прошлого, эмоционально-лирическую атмосферу дворянского гнезда. И поэтому в доме даже не было электричества. Трудно представить себе семью круга интеллектуальной элиты общества, которая могла бы существовать, не опираясь на библиотеку. Так было и у Набокова. В петербургском доме была у отца большая библиотека. Постепенно туда переходило кое-что и из Вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами. Добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Речь идет о двух библиотеках. Одна из них – библиотека усадьбы Выри, вспоминая которую, Набоков описывает как бесценное сокровище книги, книги в мраморных переплетах, гербарии с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомы, из которых со стуком выпадали твердые золотым обрезом фотографии неизвестных людей в орденах и так далее. Была, например, 82-томная энциклопедия Брагауза и Эфрона. И говоря об отношении Рукавишникова к библиотеке, книгам и чтению, следует обратить внимание на такой показательный факт, иллюстрирующий взгляды поместного дворянства на просвещение. Иван Рукавишников, дед Набокова по материнской линии, враждебно за несколько лет построил не только три школы, двухэтажную больницу на 80 коек и частный театр для селян, в котором у него играли Варламов и Давыдов, но и общедоступную библиотеку. О своем отношении к этой части земли 59 градус северной широты считает экватора, и 100 восточной долготы считает кончиком моего пера. Набоков постоянно писал в своих произведениях и письмах. Именно она была его родиной, его домом, а лето счастливейшим временем года. Дайте мне на любом материке лес, поле и воздух, напоминающий Петербургскую губернию, и тогда душа вся перевертывается. Из письма к матери. У памяти моей 42 градуса температуры. Кембридж по-весеннему тревожен, и в одном углу нашего сада пахнет так, как пахло по вечерам в 20-х числах мая на крайней тропинке нового парка. Помнишь, вчера на склоне дня мы как бешеные бегали по аллеям, по лугам, смеялись без причины. И когда я закрывал глаза, мне казалось, что я вырем. «Мамочка, милая, вчера я проснулся среди ночи и спросил у кого-то, не знаю у кого, у ночи, у звезд, у Бога, неужели я никогда не вернусь? Неужели все кончено, стерто, погибло? Мамочка, ведь мы должны вернуться, ведь не может же быть, чтобы все это умерло, испепелилось, ведь с ума сойти можно от мысли такой». Елена Ивановна необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. И сына учила складывать в копилку памяти все самое драгоценное. «Вот, запомни», — говорила она ему. Ее память украшала мифологическими виньетками Выру, Батова, Рождествен и материнские вешки, отметины за руки, восхитительная фата Моргана, все красоты неотторжимых богатств, призрачные имущества оказались, по признанию писателя, прекрасным закалом от предназначенных потерь. Возвращение реальное было немысливо, невозможно. Каково было бы в самом деле увидеть опять Выру и Рождественно, мне трудно представить себе, несмотря на большой опыт. Часто думаю, вот съезжу туда с подложенным паспортом под фамилией Никербокер. Возвращение воспоминаний было возможным в любой день и час, поэтому усадьба стала литературным фактом творчества и предстает и темой, и мотивом, и пейзажем, и художественным образом, и идиллическим хронотопом дома, родины, детства, как рая, обители души. В восприятии ребенка, автобиографического героя, живущего в усадьбе, нет никакой трагичности, дисгармонии, роковой предопределенности. Мир его детства спокойно размерен. Сад в бело-розово-фиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи, все цело, все прелестно, молоко выпито, половина четвертого. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет. В автобиографической прозе ощущается явное продолжение традиции классической литературы в изображении усадебных пейзажей. Русский пейзаж, необъятность русской земли, отсутствие видимых границ и пределов, наше открытое, легкое, разметавшееся пространство, чисто русское ощущение природы, которым наделен русский человек, нашли свое выражение и в строении русской души. Обязательными признаками, приметами, указывающими на полноту благополучия семьи, стали основанные на любви и понимании гармонии отношений, составляющая тайный шифр счастливых семей, жизнь, проникнутая волшебством, неизвестным в других семьях и потому приобретающая колдовскую легкость. В семье было принято отмечать все именинные дни рождения, летом они следовали один за другим, так пропущу чуть-чуть. Летом редко за стол садилось меньше 12 человек, а в дни именин и рождения бывало, по крайней мере, втрое больше. Усадьба дарила удовольствие, времяпрепровождение, такие как пешие велосипедные прогулки, хождение по грибы, греблю, плавание, теннис, крокет, стрельбу из лука, верховую езду, решение шахматных задач, традиция чтения на веранде и, конечно, бабочки. Увлечение энтомологией началось в Ире, когда автобиографическому герою шел 7-й год. На персидской сирене у веранды флигеля я увидел первого своего махаона. До сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом. Занятие лепидоптерологией, страсть, которая только в усадьбе могла возникнуть и окрепнуть, дала восторг и четкость восприятия мира, радость точного знания, ответственность и научную добросовестность. Умение отыскивать, видеть, рисовать и описывать узоры развило особое зрение и дар композиции, а впоследствии определило цель, которой Набоков следовал в своей автобиографической прозе – описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначные очертания, а именно развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. С усадьбой связаны воспоминания о первой любви, зародившейся в изумрудном свете березовой рощи, среди пятен этих акварельных деревьев, с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения. И это тоже особый феномен русской культуры. Любовь юного Набокова и Валентины Шульгиной, героя и Тамары в других берегах, Ганиной и Машеньки, необыкновенная восхитительная дымка, расцветающая в усадьбе, отличается глубиной и искренностью. И именно усадьба мыслится как пространство любви, в то время как в городе, Петербурге, Берлине, романтическая любовь оказывается невозможной. Таким образом, мир русской усадьбы предстает в творчестве Набокова как утраченная ценность и символ русской культуры. Это место детства, и как возраста, и как чистого изначального состояния души, связанного с родными, окружающим пространством, первой любовью, творчеством, основами нравственности. Это место объединения рода, клана. Ощущение постоянного присутствия прошлого в настоящем в усадьбе традиционно создавали картинные галереи с фамильными портретами, герб, семейный архив, библиотека, собранная несколькими поколениями, старинная мебель. Все это давало ощущение стабильности, укорененности. Усадьба – это не просто место действия, реально существовавшее в реальной жизни и с помощью творческого вымысла, перенесенное в художественное произведение, но сформированный и формирующийся на глазах читателя внутренний мир. Получив подлинно гуманистическое воспитание, будучи европейски образованным человеком, гениальным обладателем всеобъемлющей памяти, свое представление о должном Набоков связывал с возможностями человека и утверждал в своей собственной жизни и в своем творчестве тип личности самодостаточный, не ориентирующийся на стереотипы массового сознания. Отступив от хроникальности в автобиографической прозе, в своих русских романах и стихотворениях, он создал свою модель воспоминаний, которая связана не столько с внешним миром, сколько с умонастроениями личного порядка. Особую роль в этом формировании души, духовного склада личности, он отвел участию русской дворянской усадьбы как уклада жизни. Верхи берез в лазури свежей, усадьба, солнечные пни, все образы одни и те же, все совершеннее они. Вдали от ропота изгнания живут мои воспоминания в какой-то неземной тиши. Бессмертно все, что невозвратно. И в этой вечности обратной блаженство гордой души. Благодарим за внимание.
Да. Спасибо.
Спасибо.
Вопросы будут? Пожалуйста. Да, да.
Да, 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 да. Это самая выра, откуда Самсон вывен, там дистанционный смотритель, это все там.
И там сохранилось, да?
Да, там
есть. Там, там
да, еще существует.
Мемориального здания нет, но домик, есть музей, домик дистанционного смотрителя.
Дистанционный — это другое, а да. Вот именно усадьба?
Нет, усадьбы нет, усадьбы нет, она сгорела.
Да, 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 пожалуйста.
А вы думаете, что то, что она вот никогда не имела собственного дома и всегда, в общем, жил так, связано с тем, что вот этот образ, который создавался в воображении, был всегда недостижим для него, и поэтому ни на что не мог его поднять?
Нет,
это все очень странно, человек, который всю жизнь в отелях.
Знаете, постараюсь ответить очень коротко и по существу. Замечательный вопрос, реально замечательный вопрос. Знаете, у него родители создали такой дом, вот не как строение, хотя и как строение тоже, они там третий этаж надстраивали и так далее, но это был создан такой дом, равноценного которому он даже не мог себе представить. Это именно по отношению родителей, по отношению между детьми, по отношению между родителями самими. И усадьба тоже, конечно, и усадьба тоже. И поэтому я тоже думаю, что именно по этой причине он всегда жил или на съемных квартирах, или на квартирах, которые ему полагались как профессору, когда он жил в США, или потом, когда он переехал в Европу, чтобы быть поближе к сыну, который был оперным певцом и пел, а они жили в Швейцарии. Это был отель, несколько номеров соединенных и так далее. Потому что такого дома, какой у него был, равноценного, он даже не мог себе помыслить. Хотя семью свою он тоже создал. И его супруга Вера сделала все, чтобы никого не допустить в этот их внутренний мир. Очаг свой они очень серьезно охраняли, бережно хранили.
Да, хорошо, спасибо. Ольга Львовна.
Большое спасибо за доклад. Очень